Ну, а теперь я хочу вам кое-что рассказать о том, чем мы будем с вами заниматься в этом году. Вы знаете, апологетика – наука очень широкая, проблем там бесконечное множество, и ею можно заниматься годы и десятки лет. Вы уже некий опыт в этом отношении имеете. Вот, и поэтому сейчас я хочу предложить вам тот перечень вопросов, которые мы постараемся с вами рассмотреть все вместе. Но хочу сразу вам сказать, то, что я буду вам предлагать, это, так сказать, одна сторона. Но вторая сторона, на которую я всегда подчеркиваю, но иногда, правда, некая лень непобедимая мешает, другая сторона – все вопросы, которые возникают у вас, мы должны будем обсудить. Поэтому, если кто-то уже заранее вопросы возникли, или после лекции этой возникли, или другое, вы можете мне написать на китайском языке, можно на русском лучше, конечно, записочку, что есть вопросы, и положить мне под нос. Нет, под глаза, извините. Носом я еще читать пока не умею. Вот. И положить, чтобы я имел в виду, что уже вопросы таковые есть, назрели. И тогда я постараюсь немножечко умалить свое красноречие и оставить какие-то мгновения, секунды или минуты для того, чтобы мы с вами могли уже обсудить возникшие проблемы. Вот так, имейте в виду это. Пожалуйста. Иногда, конечно, можно и на лекциях, но на лекциях подчас не всегда бывает удобно. Вы сами знаете. Ну, это надо перебивать или что-то такое. Ну, возникает вопрос во время лекции. Зафиксируйте его. И потом, пожалуйста, можно в конце лекции, я могу оставить время. Или, как я сказал, записочку, и все будет в порядке. Вот это тоже имейте в виду. Потому что наша задача не в том только состоит, чтобы услышать некие вещи, которые вещаются вот с этого места, и с тем, чтобы потом их кое-как донести все-таки до зачета или экзамена и сдать это все в мусорную корзину. А все-таки в том, чтобы понять многие вопросы, которые возникают сейчас со всех сторон. Их множество. Но, правда, я бы хотел ограничить это множество вопросов, чем? Ну, все-таки имеющими какое-то отношение к апологетике. Ну, хотя бы какое, хотя бы отдаленное. Но все-таки, ну, кроме, конечно, исключений, ибо нет правила без исключений. Это вы сами понимаете прекрасно. Вот так. Ну, а теперь я хочу вас немножечко познакомить с теми вопросами, которыми предполагаем заняться в этом году. Опять-таки хочу сказать, я сейчас вас познакомлю с этими вопросами, но вы имеете полную возможность сказать мне, а вот нельзя ли, например, вот все-таки вот этот бы вопрос нам рассмотреть, найти время? Потому что хотя и требуется от преподавателей, знаете, строгий план, строгую программу. Все это надо отпечатать, подать. Ну, сами понимаете, ну, дисциплина есть дисциплина. Но когда возникает действительно какой-то серьезный вопрос, то можно же отступить от него, правда же? Ну, едешь по правилам движения, и вдруг вам навстречу кто-то выскочил не по правилу. Вы же свернете на другую сторону, нарушите. Но это нарушение спасет вас. Так вот и здесь тоже. Поэтому какие вопросы, если какие-то все-таки у вас возникнут, то, пожалуйста, скажите, подумаем, может быть, что-то вычеркнем или попытаемся втиснуться между какими-то отдельными проблемами с тем, чтобы рассмотреть и этот вопрос. Вот так. Но я думаю, это не так много объявлений, правда же, запомнить можно. Тем более, что говорят, что человеческий мозг пока еще превосходит по своим возможностям любой компьютер, даже самые сверхмощные. Они только быстро работают, но далеко еще не могут усвоить ту информацию, которую может усвоить наш мозг. ибо Он обладает у нас бесконечной памятью, слышите? Все компьютеры конечны, наш мозг бесконечный. И это, кстати, одна из интереснейших проблем, которая стоит сейчас перед многими учеными по созданию искусственного интеллекта. Ну и так, сейчас я попытаюсь вам перечислить те вопросы, которыми будем с вами заниматься. Может быть, по некоторым я буду чуть-чуть комментировать, ну правда же, потому что без комментариев, ну что это перечислять? Это я могу вам дать и все, этот листок. Немножечко, может быть, по некоторым вопросам буду комментировать. Итак, ну, первый вопрос, чего, может быть, мы с вами сегодня и займемся, даже, конечно, после этого, это все-таки попытаться еще раз напомнить и сказать, все-таки, что это такое апологетика, какие ее основные задачи применительно к состоянию христианства в современном мире. Не просто апологетика, а все-таки сужая этот громадный горизонт, сужая эти масштабы, применительно к настоящему положению христианства в современном мире. Вот об этом, я думаю, все-таки это неплохо нам поговорить. А дальше вопросы следующие. Здесь я попытался установить какую-то логику. Может быть, она не всем покажется удачной. Пожалуйста, прошу делать замечания. Но какая-то логика нужна. И поскольку наша задача с вами, апологетики, в конечном-то счете к чему сводится? Ну, понятно же, не просто к защите, а к объяснению. Не просто отпарировать на что-то, а объяснить. Вот что такое, какая защита лучше, это объяснить. И понять, почему мы так верим, почему мы это утверждаем, почему мы к этому призываем. Понять это же нужно. Поэтому, и во-вторых, какая наша задача? Задача заключается в том, чтобы, назвавшись христианами, мы вспомнили об одном из таких важных заветов Господа Иисуса Христа, когда Он прощался уже с учениками Своими по воскресенье, когда Он говорил: «Шедше, научите все народы». А научив, крестите. «Шедше, научите крестящие». Правда, мы потом это немножко переделали, вот, и начинаем крестяще, а потом уже не научаще. Да. Но видите, какова задача? Вот какая она стоит перед апологетикой. Не просто защита, а научение. Причем научение, которое должно привести человека к церкви, к вере во Христа и к сознательному принятию этого звания христианства через принятие таинства крещения. Но вы знаете, какая любопытная вещь, которую я хочу вам напомнить? Вот о том, что надо проповедовать христианцам, это мы слышали и слышим, и знаем много примеров в истории, замечательных примеров. Как правило, когда мы слышим об этих людях, которые проповедуют христианство и проповедовали, как правило, это люди святые были. Я не знаю, обращали вы на это внимание или нет. Как правило, это святые люди. Когда почитают их жизнь, почитают жизнь их, какими они были подвижниками. А потом эта страна оказалась отброшенной. «Шедше, научите». И я с полным осознанием своих знаний иду и возвещаю. И вдруг, как-то неожиданно открыв Евангелие, нахожу такие страшные строки. страшные, которые повергли, вы знаете, в смущение, удивление и даже стыд. Горе вам, книжники, то есть богословы, и фарисеи, ну, я вам тысячу раз, наверное, объясняли, фарисеи – это те, которые отрекались, то есть что значит отрекались? Отрекались от этой обычной земной, давали обещание жить все по закону Божьему. Слышите? Прямо это публично, все это видели, все это знали. Ну, в переводе, если на современный язык, типа монашество, фарисейство было. Так? Так вот, что говорит Христос. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного». И когда это случится, делайте его сыном гиенны, вдвое худшим вас. Слушайте, зачем эти слова только? Шедше научите, ну это правда же. Я получаю диплом, получаю звание миссионера, иду и учу. А тут вдруг горе вам, книжники, что обходите, чтобы обратить хотя одного. Вообще, вы знаете, это страшное дело. Как видите, если подойти формально, то эти два изречения Христа прямо взаимоисключающие. С одной стороны, идите, и с другой стороны, горе вам. Но горе кому? Нет противопоставления, а горе кому? Лицемеры, которые кичитесь, может быть, своими какими-то ничтожными, несчастными знаниями и уже решили, что способны учить других и проповедовать. Лицемеры. Почему? И сказал, посмотрите на историю миссионерства, и вы увидите, кто были миссионерами. Как правило, это люди или уже причислены к лику святых, или действительно святые по своей жизни. Это были прям подвижники были, а не просто только те, которые нахватались знаний Священного Писания и некоторых богословских истин. Не помня этого второго, о том, что горе вам, книжники и фарисеи, не помня этого, мне кажется, ой, как опасно становиться апологетами, которые действительно могут защищать христианство и привести людей к церкви. Нельзя это забывать. И, конечно, мы не можем не обратить внимания на такие слова Христа, которые относятся уже к людям, которым, кажется, будет направлена проповедь. Помните слова интересные. «Не давайте святыню псам и не мечите бисера перед свиньями». А угроза-то какая? Чтобы они, обратившись, даже не растерзали вас. Это предупреждение особенно имеет смысл, не особенно относится, знаете, вот к нашей юности, ну, к вашей, какой к нашей? Ну, моей и вашей, вы же понимаете. Вы же видите все мою юность тоже, как и ваша. К нашей юности, когда мы очень горячие, когда мы хотим всех просветить направо и налево. Будьте внимательны, потому что подчас своей настойчивостью, своим упорством, своей попыткой во что бы то ни стало доказать, что христианство – это есть лучшее, что есть на свете, мы у человека вызываем протест. Даже протест чем? Даже не тем, что мы говорим, не теми мыслями, идеями, а характером нашего отношения к этому, этим нашим упорством и настойчивостью. Даже этим уже мы часто отвращаемся, отвращаем людей. Ну и, во-вторых, конечно, когда мы видим, что человек, для человека это абсолютно неинтересно, он живет другим миром. Ни в коем случае тогда не нужно настаивать и продолжать. Попробовали, видите, не принимается. Все, заговорите о погоде, о цветочках, о птичках и о последних событиях. И сплетнях. Нет, сплетни не надо, ладно. Так и быть уж. Поняли? Это очень важное предупреждение. Многие, не приняв этих слов Христа, столько врагов наделали церкви, потому что, вызвав неприязнь к себе, мы вызываем неприязнь к церкви, к самой, к христианству самому. И это дело, я вам скажу, очень серьезное. Вот так. И я думаю, что еще одно предупреждение, о котором надо помнить, которое апостол Павел неоднократно упоминает и в послании к Тимофею, и в послании к Титу, то есть к своим верным ученикам, прямо повторяет, раз за разом повторяет, от глупых и невежественных состязаний уклоняйся, ибо они рождают ссоры, неприязнь и вражду. Как часто мы для того, чтобы доказать свою истину, уже обращаясь не к посторонним людям, а между собой, вы слышите, между собой начинаем спорить, есть ли перихорис у лиц Святой Троицы или нет. Но вы это все знаете, что такое перихорис, конечно, поэтому я не объясняю вам. Правда же? И теопасизм – это верное или ложное? И что такое общение свойств между ипостасями или между человеческой божественной природой во Христе? Сколько и начинаются, Боже мой, какие споры! А вспомните эту ересь, которая сейчас опять начинает культивироваться. Вы знаете, это просто удивительно, имя боженчества, когда имя Божие – это сам Бог. Сказали вы в пьяном виде «Бог» – все, и Бог тут. Опять сейчас начинается это. То есть, ну, в каком смысле начинается? По крайней мере, мне приходилось встречаться с людьми, причем не какими-нибудь образованными богословами, которые начинают эти вещи. То, что вызвало смуту колоссальную на Афоне в начале 20 века, что породило какие нестроения в церковной среде, то опять начинаем. Ой, как опасно, опасно это умничать. Недаром Иоанн Лесвичек сказал, совершенство чистоты есть начало богословия. И не бросайся в море богословия, не очистившись от страстей, ибо этим ты уподобишься человеку, который во всей своей одежде бросается переплыть море. Ух, какие сильные сравнения, правда же? Очень сильные. Это надо, друзья мои, иметь в виду. Это советы, это мудрые советы. И самого Духа Святого, которым написано Священное Писание, и святых отцов, мудрые советы, которые надо всегда помнить. Помнить. Знаете, между собой, ведь какие только у нас не происходят подчас баталии. Ну, я же недавно окончил академию, вы же знаете совсем. И помню, как мы спорили. До тех пор, пока не посмотришь, так нельзя же от глупых и невежественных действительно. Что мы знаем? И вот эти глупости и невежества возводим на пьедестал истины и начинаем доказывать. Где-нибудь в другой бы школе, а не в духовной, наверное, начали бы доказывать кулаками, поскольку когда доводов не хватает. Ну, здесь, кажется, неудобно все-таки, да. Вот так. Это вот некоторые, значит, вещи, о которых мне хотелось сказать, касаясь пункта апологетики. А потом поговорим о том, применительно к нашей действительности, поговорим. Дальше, что я считаю, что очень важно в нашей апологетической деятельности, если хотите, может быть, первой задачей, на которую следует обратить внимание, а вам придется, слышите, хотите вы, не хотите, вам придется встречаться с педагогами, с интеллигенцией самого разного направления, с культурной элитой нашего общества. И один из важнейших вопросов, даже важнее, ведь точнее, первее, чем вопрос о Боге, это вопрос о смысле человеческой жизни. Друзья мои, это парадоксально, это действительно удивительно. Редко-редко кто задумывается о смысле своей жизни. В смысле не какой-нибудь, что мне завтра сделать, или зачем мне надо поступить в институт или туда, чтобы карьеру сделать. Да не об этом же речь, о смысле жизни, всей жизни, в целом. Знаете, в математике есть два понятия бесконечности. Одно из них – актуальная бесконечность. Это что значит? Когда вот бесконечность, так, а мы берем ее всю сразу. И рассуждаем о ней, о всей сразу, в отличие от потенциальной, которая, эта бесконечность, без конца продолжается. Так вот и здесь, о смысле жизни, в целом всей жизни, всей, вот, а не каких-то, знаете, элементов и штрихов, которые встречаются в нашей жизни. Нет, не того, что в жизни, а самой жизни, о ее смысле. Это первейший, скажу вам, вопрос. С него только можно начинать говорить с разумным человеком. С безумным – бесполезно. Который ничем не интересуется, а о том речи не идет. А если мы хотим, действительно, говорим с серьезным человеком, что-то ищущим, надо начинать со смысла жизни. У нас с вами будет об этом отдельная тема. Я сейчас не хочу ее излагать. Хочу сказать сейчас, что в решении этой проблемы прежде всего человек оказывается перед двумя вариантами. Или есть Бог, или ничто с большой буквы. Ничто, нет, ничего. В том и в другом случае, до чего разные смыслы жизни-то, Боже мой. С Богом бесконечные перспективы жизни. Ничто, так и есть ничто. Пустота, то есть бессмыслица. В связи с этим, поскольку вопрос о смысле жизни действительно, он и серьезный, и непростой, то речь идет, должна пойти о чем? Вы говорите, утверждаете смысл жизни в Боге и Бога. А кто это такое? А о ком вы говорите? Очень важно поговорить. Я помню одну беседу в советское время с одним человеком, образованным, который начал мне говорить, что он Бога не верит. Бога не верит. Я ему говорю, а вы о ком говорите? Что подразумеваете под словом «Бог»? И когда он стал мне говорить, я ему протягиваю руку, говорю, мы с вами друзья-союзники. Я тоже в этого Бога не верю. Слушайте, такие карикатуры предлагается часто под именем Бога, что действительно, все, спасибо, я тоже не верю в этого Бога. Он, правда, был очень изумлен. Кто такой Бог? Следующий вопрос. Да не может его быть Бога. Почему? А вот почему. И начинается. И начинается. А кто видел Бога? А какие страдания в мире происходят? Сколько крови льется? Какой же это Бог? В общем, очень важно здесь что? Разобрать, ответить человеку на эти его сомнения. Но не просто ответить, а следующий вопрос, который возникает естественно, а почему все-таки вы считаете, что есть Бог? Вот тот, о котором мы пока в общих чертах, но поговорили. Почему вы считаете, что он есть? Кстати, эти вопросы, как вы знаете, постоянно встречаются. Постоянно. Уже во времена Давида, помните, «Рече безумен в сердце своем, несть Бог». Видите, когда? Но там это были единицы, слышите? Тогда это единицы были. А что потом произошло, об этом мы все прекрасно с вами знаем. Поэтому вот этот вопрос также, еще разочек, поговорить нам с вами о том, почему, что мы можем сказать человеку на вопрос о том, вопрос, а почему вы считаете, что Бог есть? Какие у вас основания? Какие даже часто спрашивают? Доказательства, представляете? Даже доказательства. Наверное, многие думают, что Бог – это какая-то теорема, которую нужно доказать. Забыли, что здесь совершенно другая сторона бытия, а не математическая, а фактическая. И бытие чего-либо удостоверяется совсем другими доказательствами по сравнению с теми, которые применяются в математических науках. Вот в связи с этим, друзья мои, кстати, придется рассмотреть нам сам вопрос, довольно интересный вопрос о возможностях человеческого познания в науке и философии. Здесь, я думаю, что стоит немножечко знать некоторые вещи. Слышите? Очень даже стоит. Возможности, в принципе, возможности познания человеком. Каковы наши возможности, действительно? Что говорит об этом наука в лице своих величайших ученых? Я вам приведу их. Что говорит философия об этих возможностях? Интереснейшие, я вам скажу, вещи. Когда только познакомишься с ними, то начинаешь диву даваться на такие утверждения, как, например, «наука доказала, что Бога нет». Или «наука против религии». Это звучит, знаете, как анекдот. Анекдот. Или детская шутка. Когда, еще раз повторяю, когда только посмотрим на то, что говорят ученые, величайшие звезды и философы о наших возможностях познания в принципе, слышите, а не как-нибудь. Но вопрос о науке религии, конечно, я думаю, наверное, мы, может быть, не будем с вами рассматривать, но это вы, если уж пожелаете только, если только будет уж такое сильное желание, поскольку мне кажется, что вы этим вопросом, по-моему, занимались наверняка более чем достаточно. Но, говорю, если, то, конечно, можем поговорить и об этом. Вы поняли, что я говорю-то? Я перечисляю вам те пункты нашей с вами программы на год, на этот учебный год. Итак, следующий вопрос. Ой, какой! Вопрос такой, что не знаешь, куда и деваться. Вы знаете, какова сейчас сила идеи, запущенной в человеческое пространство, особенно в пространство Старого мира. Старого мира – это Европы, ну и Соединенных Штатов. Это одно целое. Какая идея сейчас? Мы об этом отдельно поговорим, я вам приведу факты некоторые. Идея-то какая? Во всех религиях, слышите, поклоняется одному и тому же Богу. Ну, только с вариациями. Ну, по-разному. Но одному и тому же. А если одному и тому же, только с разных сторон, следовательно, все религии, в принципе, равноценны. Следовательно, должна существовать, и нужно ее осмыслить, если хотите. Осмыслить только нужно, подумать надо. Значит, в принципе, существует одна религия. А это многообразие религий, это еще раз вам говорю, это хор разных голосов, но хор-то один. Вы поняли или нет? Один. Это одно целое. И смешно спорить, говорить, какая партия там важнее, басовые, теноровые, еще какие-нибудь там, правда? Или что правильнее, какая нота лучше вообще? Какая, до или ре лучше? Правда? Правда же? Это же глупый вопрос. Идея? Все религии – это до ре ми. Не дура ми, а до ре ми. Дура ми, фасоль неси, да? Нет, нет. Так? Идея равенства всех религий. Эта идея уже была высказана была особенно настойчиво в прошлом столетии Блavatsky, Besant и другими основателями теософского движения. О ней фактически уже сказал знаменитый Йох Рамакришна. Но теоретическую ее разработку дал знаменитый президент Индии, который написал, знаете, вот такой двухтомник. Вот видите, тома вот такие. Видите, какие, да? Толстые тома. Который написал «Индийская философия». Знаете, ну, труд, я бы сказал, фундаментальный, интереснейший. Радхакришнан, который утверждал, что все религии едины, и нам необходимо это осмыслить, и в конце концов вычленить, сформулировать принципы этой единой религии мира. Аргументов здесь много и других. В частности, один из таких серьезных аргументов, о котором постоянно говорят, что это множество религий порождает межрелигиозные конфликты. Ну, это один из аргументов. Кстати, небезызвестный вам иеромонах Серафим Роуз, это действительно святой подвижник Америки, в своей работе, одной из работ, прямо писал о единой религии будущего. Сейчас делаются огромные усилия, идет большая работа в этом направлении. Очень большая работа. И, как ни парадоксально, один из мощнейших импульсов в развитии этой идеи совершил не кто-нибудь, как папа Иоанн Павел II. Он первый созвал представителей всех религий в Ассизи. Ассизи – это место Франциска Ассизского. Там они собрались. Причем религии какие? В том числе шаманские религии, языческие религии. Там они все возносили свои молитвы, не знаю, кому только. Знаю только об одном, я читал когда-то апостола Павла, читал когда-то, и он пишет даже так, о язычниках, которые возносили свои молитвы, пишет, но обращенным христианам, «А я не хочу, чтобы вы поклонялись бесам». Слышите? Богов, Бога называют дьяволом. Ух, как интересно! Слышите, какие вещи? Это не такая простая идейка единства религий. В этой единой религии Христа, как Спасителя мира, не будет. Можете быть спокойными. Он не нужен. Что вы? Так вот, один ли Бог во всех религиях? Эта тема муссируется с огромной силой сейчас. Вы с ней будете встречаться на каждом шагу. Вам всем будут, вас всех будут вопрошать. Да, и просто так отмахнуться нельзя. Надо рассудить, что здесь верно, а что ложь. Это вот еще один из вопросов наших с вами. Ну и это вопросы, так сказать, общего характера. Вы поняли, наверное, общий пока характер. А должен вам сказать, что вообще-то программа пятого курса ориентирована не на эти общие вопросы. Это своего рода введение. А главная эта тема – это христианство и, я бы сказал даже так, православие. Ибо православие является еще наиболее чистым христианством. Ведь сейчас сказать христианство – это я не знаю, что сказать даже. Вы слышите? Реформированная, реформатская церковь Франции, например, христианская реформатская церковь Франции, уже допускают к причастию всех, кого попало, неважно. Христианин, не христианин – это не имеет значения. Каждый, кто хочет приобщиться этой святой чаше, не должен быть отвергнут. Правда? Любовь какая? Слышите? Ну, замечательная любовь. Пуще не придумаешь уже. Самого Христа превзошли. Так вот, наша программа с вами начинается уже, так, уже по существу с Христа. А кто Он? Вот вы знаете, мы тут, конечно, находимся, и для нас даже и вопроса нет, кто Он. Как мы ошибаемся. Мир бурлит. Идет потрясающая сейчас война, которая буквально нарастает с каждым днем. Борьба против Христа. Слышите? Против Христа именно. Вера во Христа сейчас подвергается удивительнейшим просто, удивительнейшим гонениям во всем мире. Ни один последователь другой религии не притесняется так, как христиане в современном мире. Над Христом буквально издеваются, как только можно. Слышите? Да-да, публично, а не как-нибудь. Его отвергают, запрещают всякие символы христианские. На Западе, в Европе, где принцип свободы. Нет, свобода во всем, кроме. Причем самое любопытное, что на фоне этих издевательств над Христом, отрицание Его, какой-то смердяковщины, смердяковщинской критики христианства, вы не увидите, никто не касается ни Будды, ни Моисея, то есть иудаизма, Мухаммеда обходит стороной мусульманство. Поразительное явление. Вы только сопоставьте факты. Только сопоставьте, и вы придете в изумление. Что такое? Чем же Христос так насолил? Кому? Почему? Что он худого такого сделал? Еще раз повторяю. Ни Будда, ни Моисей, ни Мухаммед. Уж не говорю там какой-нибудь Заратустра. Нет, здесь это все не важно. Христос. Ух! Вот враг номер один становится современного человечества. Слышите? Вот мы тут сидим спокойненько, знаете, в тепленькой водичке, и не понимаем такой серьезной вещи, что Христос становится врагом номер один во всем человечестве. Вы слышали, тут выступал митрополит Иларион? Помните, что он говорил, каким гонением христианство подвергается? Чуть ли не каждые 5 минут христианин или погибает, или подвергается пыткам, избиениям, унижениям. Вот что происходит. Какие вещи-то. Правда любопытно? Ой, как интересно. Что такое? Христос, кто Он? Кто же Он? А какие представления о нем сейчас в цивилизованном мире? Такие, что может только диву даваться, чего только не делают. Ну, естественно, мы с вами поговорим о таких вопросах. Таких вопросах. Вопрос, который вновь и вновь с упорством ставится, начиная с 18 века. Да никакого Христа не было. Миф это и больше ничего. Даже не сказка. Не было его. Понятно? С этой дикой идеей выступает целая школа кого? Французских просветителей. Вы слышите? Как остались в истории-то под именем просветителей. Так и вспоминаются слова Евангелия. Если свет, который вас тьма, то какова же тьма? Точно. Прямо точно. Видимо, они не испугались этого сравнения. Итак, мы с вами посмотрим на так называемые гипотезы или школы, мифологическая школа, социально-экономическая гипотеза происхождения христианства, эволюционная гипотеза происхождения христианства. Откуда угодно оно произошло, только не от Христа, только не от Бога, откуда угодно. Мы посмотрим. Действительно, а какова вероятность создания образа Христа, так, в иудействе того времени или в язычестве того времени? Конечно, вероятность возникновения образа Христа в иудействе того времени, сами понимаете, какова она, или в язычестве, в римском язычестве, язычестве Римской империи того времени, да. Ну, и мы с вами, конечно же, обязательно познакомимся с историческими свидетельствами о Христе. Обязательно, чтобы, знаете, чтобы показать этим невеждам, что о Христе говорят не только христианские писатели, а их уже сколько, в Новом Завете сколько только авторов, а говорят крупнейшие историки древности – подлинности свидетельств которых сомневаться просто невозможно. Об этом мы с вами поговорим. И в связи с этим нам с вами будет очень не только полезно, но и пользительно посмотреть на следующую сторону вопроса, на те принципиальные отличия в христианском учении о Боге, кто Он, а сюда что входит? Это учение о Боге как любви, учение о Боге как трипостасом существе. Вы знаете, это так важно. Знаете, почему важно? Потому что ничего этого не было ни в иудействе, ни в язычестве. Откуда же взяли эти рыбаки бедные? Да люди не книжные. Как это они могли придумать такое? И Троицу. Учение о Логосе. Логосе, о котором стоики, кажется, учили. Посмотрите, сравните. Ничего общего нет. Филон Александрийский, иудей, что он учил о Логосе. И возьмите учение Иоанна Богослова. «Эн архи ин о Логос». В начале был Логос. Вот кто Логос, говорит он. И все Евангелие об Иисусе Христе. Вот это сопоставление сравнений покажет нам, что даже и намека нет на то, что христианство могло возникнуть из иудейства или язычества. Дальше мы с вами коснемся такого очень серьезного вопроса. Вопроса о спасении, понимании спасения и жертвы. Понимание спасения и жертвы. Вы скажете, почему? Дело вот в чем. Если мы посмотрим на то понимание спасения, которое находим в христианстве, и сопоставим его с тем пониманием, которое присутствовало в иудаизме того времени и в язычестве того времени, то мы ахнем. Совсем разные вещи. Слышите? Совсем разные. Христианство, оказывается, совсем другая религия. Если мы посмотрим на понимание жертвы, опять то же самое. Опять и в иудействе, и в язычестве. Жертва – это угождение Богу, это приношение Богу. Барашка принес ему, и все. И Господь смилостивился, как хорошо. Да, да еще половину барашка сам съем. Какие вещи? Забыли о жертве любви, которая бескорыстна, ничего себе не требует. Жертва любви – это совершенно другой порядок совсем. Жертва любви, которую совершил Христос. Но об этом мы с вами поговорим. Это так важно, друзья мои. Вот в связи с этим мы пытаемся говорить о сущности христианства. В чем же его суть? О том, что дала жертва Христа, что она дала, что изменилось в мире. Скажите, смерть как была, остается. Грехов, что ли, меньше стало? Нет. Так что он принес? Почему он спаситель? Правда? Вопрос? Если на него не ответите, ой, беда будет всей вашей апологетике. А крест зачем? Что, разве Бог не всемогущий? Что он не мог без креста спасти человечество. Крест-то зачем? Это что такое? Я не знаю, рассматривали вы это в курсах догматического богословия. Я не знаю. Вот. Но это же центральный вопрос, на который мы должны дать ответ. Причем я вам скажу, приведу пример. Вот недавно приходил встречаться с мусульманами из Ирана. Один и прям вопрос этот мне. А зачем крест? Разве Бог, Аллах не всемогущий, разве? Ну, они Бог, говорят, Аллах. Зачем? Слышите? Это же суть. Что сделал Христос своей жертвой? Что значит за слова «спас от греха»? Что значит «спас от греха»? Скажите, что все святые стали, что ли? От проклятия. Какое? Что там? Что это такое подразумевает? От смерти. Какая? Как было, так все умирают. Это вопросы, на которые надо ответить. Надо иметь ясный ответ. Поговорим с вами об этом. Причем я призываю говорить об этом, знаете как? Еще раз вам прошу, не стесняйтесь задавать вопросы. Потому что иногда, знаете, с кафедры говорит человек, некоторые вещи для него понятны, он может даже что-то пропустить, не объяснить. Надо обязательно спрашивать. Обязательно. Потому что это важнейшие вопросы, без ответа на которые мы никогда не убедим никого. Знаете, приходилось как разговаривать, когда вас окружают доктора наук, профессора, и вам начинают задавать эти вопросы. Вот об этом мы с вами поговорим. И поговорим и об особенности христианского понимания греха. Потому что без этого понимания мы не сможем ответить и на предыдущий вопрос о спасении. Что христианство подразумевает под грехом? Кто грешник? Слышите, кто грешник? Скажите. Кто праведник? Помните изречение Паскаля? Есть только Блеза Паскаля, да, которого в школе все проходили закон. Есть только, говорит он, два рода людей в мире. Одни – праведники, которые видят себя грешниками. И другие – грешники, но которые видят себя праведниками. Мне очень понравилось это. Вообще его книжечка «Мысли о религии» на библиотеке есть, наполнена действительно многими интереснейшими мыслями. Это замечательная книжечка, это апологетика настоящая. Так что, если кто интересуется этой, так сказать, сферой, то возьмите, полистайте хотя бы немножко эти мысли о религии Блеза Паскаля. Тем более, что это человек, которого все школьники знают. Все школьники с ним гоняли чаи, понимаете же. И поэтому, когда вы произнесете это имя, это сразу будет о чем-то говорить. Вот так. И в связи вот с пониманием, я вам сказал, поговорим о сущности христианства, хочу сказать, ой, какая важная тема у нас с вами. Вы даже представить себе не можете. Тема следующая. Сказать о том, что не есть христианство. Что не есть. Христианство – это не. Что не? Ой, оказывается, сколько не. Причем мне не где-нибудь в истории, а вот тут, прям рядом. Прям среди нас. Тут целый ряд пунктов, о которых придется поговорить. Первое – это вовсе не продолжение и развитие ветхозаветной иудейской религии. вовсе не развитие и не продолжение, а нечто принципиально новое, иначе Христа не распяли бы. Это не новый закон Божий, который всюду у нас во всех училищах, и я не знаю где, все, закон Божий. Это не новый закон Божий. Это нечто совершенно другое. Бог не издает законы. Заповеди – это не закон, который нельзя нарушать. Слышите? Закон нельзя нарушать. Человек подвергается наказанию. Это совсем не это. Заповеди – это свойство нового, то есть чистого, правильного, здорового человека. Вот что такое заповеди. Заповеди – это предупреждение человека, не делай того или другого, или третьего, если не хочешь себе принести вреда. Не ходи по битому стеклу. Вот что такое заповедь. Мы можем ходить, да? Нас за это никто не накажет, правда? Ну, по гвоздям начну ходить, и все. Кто накажет? Ну, никто. Сам себя. Слышите? А вот если украду где-нибудь, то меня за это закон накажет. Там закон накажет. Слышите? О чем речь-то идет? Совсем о другом. Не о законе, который Господь Бог там издал и не сметь нарушать, а это предупреждение Бога. Не делайте себе худо. Вот об этом поговорим. Поговорим еще об одной идее, которая в 20 веке, ой, как развивается вовсю. Утверждается, на каких уровнях только вы подумаете. Ой, в межхристианских форумах, что христианство – это религия создания справедливого, жизнеспособного общества. Религия социального прогресса, религия всестороннего развития личности, идеи создания Царства Божия на земле. О, вот это да! Даже религия революции. Ну, это одно, а вот тут я хочу указать еще на некоторые вещи. Христианство – это вовсе не религия обрядово-магического средства решения земных проблем. Что это такое обрядово-магическое? Объясню вам. Вы должны знать, в каком случае, при каких жизненных проблемах, к какому святому обращаться. Ясно? Какой иконе, какой молебен служить. Ясно? Какой акафист, какую молитву. И не вздумайте ошибиться. Если вы от пьянства не перед неупиваемой чашей, а перед Владимирской иконой отслужите молебен, ничего не поможет. Слышите? Ничего не поможет. Вся суть-то в иконе, а не в Богоматери. И знать, к какому святому надо обращаться, в каком случае. Вы слышите? Вы знаете, насколько это широко распространено? Знаете. Знаете, издают вот такие толстенные талмуды и в церковных лавках продаются, где все расписано по полочкам. Кому, как, когда и сколько молиться. Слышите, православнейшая форма – стопроцентное язычество.